Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Здравствуйте, Яков Аркадьевич.
Добрый день.
Сегодня мы подведем итоги ушедшего года, обсудим наиболее значительные его события, людей, которые привлекли к себе внимание общественности, поговорим о будущем, о том, что можно ожидать от 2012 года, года наступившего. Яков Аркадьевич, ну мой первый вопрос к вам, как к историку, да, вот какие наиболее значимые события, по вашему мнению, произошли в России в минувшем году?
Ну, простой вопрос, вопрос, в котором заключается ответ. Это, конечно, кризис, связанный с выборами в Государственную Думу, который вообще-то нужно было предвидеть, но который, очевидно, не предвидел никто. Ни та, ни другая, так сказать, сторона. И поэтому сейчас все, повторяю, и та, и другая сторона, насколько я понимаю, в некоторой растерянности. Видите, я позволю себе такой экскурс в свое собственное прошлое. Когда-то, в начале, по-моему, 80-х годов, я делал такой, читал публичную лекцию в Союзе писателей о дворцовых переворотах 18 века. И употребил выражение «ложная стабильность». Потому что, да, действительно, были периоды, когда казалось, что все там прочно, а на самом деле вдруг начинался там, не знаю, пугачевщина начиналась. И через несколько дней первый секретарь Союза писателей, встретив меня на лестнице в Доме писателей, сказал мне: «Яков Аркадьевич, вот вам просили передать...» сказал он, что лучше не употреблять выражение «ложная стабильность». Я говорю: простите, кто просил передать? Мне бы хотелось поговорить с этим человеком и выяснить. Ну, я не буду, тут не важно кто, но вам просили передать. Значит, ну, это понятно было, значит, у нас были кураторы, так сказать, и обкомовские, и из Комитета госбезопасности, которые присутствовали, или их представители всегда на публичном личных мероприятиях. Так что откуда это шло, ясно. Но было очень любопытно, что их задело выражение «ложная стабильность». Так вот, ложная стабильность – это очень опасное состояние. И это нужно сознавать. И не нужно строить иллюзии. Мы же сейчас непрерывно слышим о стабильности. Но поскольку, помимо всего прочего, мы включены в общемировой процесс, в котором стабильности никакой не наблюдается, ни экономической, ни политической, в разных концах света, а все это связано между собой, то считать, что Россия будет таким, значит, райским уголком, где вот будут сплошь эти самые кущи цвести, не стоит. И очевидно, конечно, что то, что произошло вот сейчас, в общем, достаточно массовое недовольство происшедшим, конечно, это не на следующий день после выборов родилось. Естественно. Просто этот процесс не отслеживали, не хотели осознавать, ну и теперь, как я понимаю, не очень знают, что с этим делать. Ну, насколько я понимаю, конечно, никакой отмены выборов в Государственную Думу не будет, потому что это катастрофа для существующей власти, и на самоубийство она не пойдет, это совершенно понятно, есть инстинкт самосохранения, но... совершенно никто, в общем-то, насколько я понимаю, никто не может предсказать, как развернутся события в 2012 году. И действительно, не придется ли через какое-то время путем там круглого стола ли, переговоров, обсуждений, встреч с лидерами такой вдруг родившейся массовой оппозиции прийти к необходимости досрочных выборов в Государственную Думу для того, чтобы все-таки действительно появилась некая не ложная, а реальная стабильность. А реальная стабильность появляется только в том случае, когда существует некая политическая гармония, когда разные политические силы уравновешивают друг друга, когда крупные общности не чувствуют себя оскорбленными и обиженными, вот тогда действительно власть может лавировать, договариваться с одними группами, с другими группами, когда, повторяю, есть некая гармония. Сейчас этой гармонии нет, и это очень печально.
Яков Аркадьевич, я очень люблю задавать историкам дурацкий вопрос один. Какие можно провести параллели между этой ситуацией? Я знаю, например, в 2008 году вы провели параллель с ситуацией, которая сложилась в России, с периодом раскола в конце царствования Александра Первого. Это с эпохой великих реформ. Но я хотел бы вас...
В смысле Александра Второго.
То есть Александра Второго, да. Вот. А сейчас вообще можно в какой-то степени, ну, смотрите, такие политические реформы, которые объявил, якобы политические реформы, которые объявил Дмитрий Медведев, их нельзя сравнить, ну, например, я так навскидку, да, как не профессионал и не историк, например, с актом 17 октября.
Я так и думал, что вы, так сказать, к этому придете, да. Ну, все-таки, вы знаете, вообще исторические параллели – вещи чрезвычайно опасные, я их, соответственно, и опасаюсь. Буквально ничего не повторяется, ничего не повторяется буквально. Есть некое сходство моделей, так сказать. Я думаю, что, ну, вы помните, манифест 17 октября был принят в ситуации революции, вооруженной борьбы, при том, что до этого была, так сказать, проигранная война японская, это было на фоне массовых крестьянских восстаний и поджогов дворянских усадеб, то есть шла бешеная раскачка. Не дай бог, чтобы что-нибудь подобное случилось сегодня в России.
В Москве баррикады, да, стояли.
Ну, да, 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 ну, баррикады там были несколько позже. Вот. Но дело в том, что, конечно же, так сказать, отдаленные параллели проводить можно. Началось такое низовое, мирное, слава тебе, Господи, низовое, мирное давление на власть. И можно, конечно, сказать, ну, подумаешь там, ну, вышло там, ну, даже если это 120 тысяч, как определяют организаторы митинга, или там 50 тысяч, а в Москве-то народу-то сколько там, 12 миллионов, но и в других-то городах это там 1000, 2, там 4, как в Петербурге в общей сложности, там по 30 человек, по 100 человек. Дело не в этом, дело не в абсолютных цифрах, а дело в том, что вышла, так сказать, на поверхность активные группы населения. А активные группы населения всегда, так сказать, обрастают, пусть пассивными, но сочувствующими гражданами. И создается соответствующая атмосфера в стране. Вот создается соответствующее состояние общественного сознания. Вот это важно. Дело ведь не только, не обязательно там баррикады, уличные бои, там поджоги машин и так далее. В общем, ничего этого, скажем, в конце 80-х годов не было. Ведь тоже были, в общем, за редким исключением, мирные демонстрации. Но состояние общественного сознания было таково, что власть почувствовала себя крайне неуютно и шла, так сказать, на уступку за уступкой. Это очень тонкие такие социально-психологические факторы, которые, тем не менее, влияют на и поведение власти, и поведение населения. Вот сегодня начали действовать вот эти тонкие, но очень важные факторы.
Спасибо, Яков Аркадьевич, а мы прервемся на объявление.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. У нас в петербургской студии сегодня в гостях историк, писатель, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Яков Аркадьевич, вы знаете, я на самом деле на этом общем фоне эйфории от происходящего, если посмотреть только в один интернет, да, я обратил внимание на предупреждение, которое в очень мрачных тонах сделал бывший советник президента Андрей Ларионов, который сказал, что нас ожидает страшный сезон. Совершенно репрессивные меры со стороны государства, чрезвычайное положение, возможно, локальная война, под предлогом которой, политические убийства и так далее. Вы знаете, я все-таки, мне показалось, что в этом доля истины вообще есть. У вас нет такого пессимистичного взгляда вообще на 2012-й наступивший?
Такого катастрофического настроения у меня нет. И вообще, я как-то честно скажу, к идеям Илларионова отношусь достаточно скептически. Вот. Он вообще, так сказать, любит сильно преувеличивать. Человек, который все-таки длительный срок был близким сотрудником главы государства, президента Путина, а потом вдруг стал таким безумным оппозиционером, вообще вызывает у меня, надо сказать, некоторые сомнения. И, соответственно, его предсказания, его декларации, его яростная борьба с покойным Гайдаром, которого он обвиняет во всех смертных грехах, что он спохватился вдруг. Я не думаю, что нынешняя власть... Повторяю, включенная в общемировой процесс, захочет оказаться там изгоем типа Саддама Хусейна, вот прибегнув к массовым репрессиям и такому крутому, как говорится, закручиванию гаек, не говоря о том, что это всегда пагубно сказывается на экономике. А в отличие от, скажем, сталинского Советского Союза, у нас уже рабский труд не употребишь, ГУЛАГ не организуешь, от всего мира не отгородишься, и вот вариться, так сказать, в собственном соку, очень таком, я бы сказал, слабом и жидком, чтобы люди только вот могли выживать. Нет, на это никто не пойдет. Я думаю, что скорее все-таки будут поиски компромиссных решений. Не нужно думать, что Путин и там Медведев, и люди, вот группировка, на которой опирается Путин. Вот он назначил, сейчас назначен, так сказать, там Иванов, кто назначил там?
Генерал КГБ. И питерское правительство почти наполовину состоит, в общих чертах.
Да, на новый и, так сказать, ответственный пост, так сказать, и так далее. Это, конечно, такое кадровое укрепление, но я не думаю, чтобы это свидетельствовало о подготовке к массовым репрессиям. Для этого, я думаю, достаточно сообразительности у власть имущих для того, чтобы понять, что это путь пагубный абсолютно, что это путь к развалу действительно страны, упадку экономики, международной изоляции, и зачем, как говорится, это нужно. Они хотят быть респектабельными руководителями государства, входить в восьмерку, в двадцатку, там, в пятерку и так далее, чтобы им жали руки. Это все совершенно естественно.
И деньги на Западе, да, у них.
Ну, и деньги, я не знаю, там, я чужие эти счета мне неизвестны, но у многих, очевидно, действительно деньги на Западе. А остаться в такой вот зажатой в тиски и разоренной стране и ей управлять при помощи там внутренних войск и спецназа, но это маленькое удовольствие. Понимаете, ведь в сталинские времена, на которые, так сказать, мы можем кивать в этом случае, это же время после гражданской войны. Это совершенно другая человеческая психология, абсолютно. А сейчас нет. Не верю я Илларионову, не верю.
Ну, слава богу, что вы не такой пессимист, как Андрей Илларионов. У меня, Яков Акач, у меня другой вопрос к вам. На самом деле, эксперты, которые обсуждают будущее развитие событий, они обращают внимание на возможность использования вот в крайних случаях правительством Путина именно националистической карты в своих целях.
Ну, да.
Да, Рогозина назначили вице-премьером, представляете, да, разумеется,
да.
Националиста такого.
Да.
Да. Плюс еще вызывает очень много вопросов фигура Алексея Навального, который сейчас уже объявил буквально недавно, совсем еще перед Новым годом, объявил о том, что он готов баллотироваться в президенты и создавать свою партию.
Ну да. Ну, я слышал его беседу с Евгением Альбац, по «Эху Москвы». Он достаточно трезво говорил о том, что о его президентстве пока, в общем, говорить довольно смешно, что так оно и есть. Он объяснял название идеологии, которую он исповедует, вот, национал-демократия, в общем, достаточно, так сказать, внятно и лояльно. Для меня это тоже не очень понятная фигура. Мне не очень понравилась его речь. Она была наиболее зажигательной и яркой на митинге. Но эти разговоры о том, что если мы захотим, там, мы можем взять Кремль, но делать этого не будем. Ну, не будем, так и, во-первых, и говорить нечего. А во-вторых, совершенно очевидно, что никто взять Кремль не может. Так что чего тут, понимаете, распускать хвост. Да, но он человек, конечно, безусловно, политически одаренный. Он человек, ощущающий, так сказать, веяния и настроения, идущие снизу. Там опасная он фигура или нет, не могу сказать. Потому что, ну, для этого нет достаточного материала. Конечно, так сказать, сильный элемент демагогии в том, что он говорит публично, есть. Ну, в конце концов, это на первом этапе многие политики этим злоупотребляют. Что касается вообще вот этой, так сказать, не национальной, естественно, а националистической карты. Ну, Рогозин, видите, ведь Рогозина, собственно, нейтрализовали. Довольно, так сказать, довольно успешно. Он стал государственным чиновником. Как я понимаю, на политику внутреннюю, да и внешнюю теперь, он не влияет. Он должен следить за тем, чтобы вот в ВПК механизм работал и, так сказать, без сбоев, чтобы были заказы с одной стороны, чтобы было выполнение заказов с другой стороны. Просто его, как такого решительного и энергичного человека, очевидно, посадили в качестве контролера. Я не думаю, чтобы он стал крупной политической фигурой. Он чуть было не стал ей, вот, когда у него была своя партия и все, но ему вовремя предложили вот, чиновничью карьеру, и он на это согласился. И опять-таки, чтобы как бы там ни относиться к нашему руководству, но считать этих людей безумцами я не склонен. А разыгрывать, как говорится, сегодня вот такую жестко националистическую карту, это достаточно катастрофический путь в наших конкретных условиях, в условиях Российской Федерации. Мы же не мононациональная страна. И об этом, кстати говоря, все время и тот же Путин говорит. Вот недавно, так сказать, он говорил достаточно разумные вещи, когда его спросили, там, когда мы перестанем кормить Кавказ. И он внятно объяснил, действительно, надо отдать ему справедливость, внятно объяснил, какова реальная ситуация. Что если попытаться, так сказать, отсечь Кавказ, а что значит кормить Кавказ? То есть убрать его из России, это катастрофа и для Кавказа, и в значительной степени для России. И катастрофа не только российского масштаба. Так что не думаю. Ну, так сказать, заигрывание вот с этой частью электората, оно было всегда, оно было в советское время, ну, этим не занимался только Ельцин. А все остальные в той или иной степени, в общем, этим занимались, но надеюсь, что граница не будет перейдена. Тем более, что вот на этом массовых митингах эти люди все-таки оказываются в меньшинстве. Причем в таком, как говорится, подавляющем меньшинстве.
Да, ну, вы знаете, мне сразу вспомнился 1991 год, и вот в 2011 году мы отметили 20-летие распада СССР. Вы помните, что этот, собственно говоря, распад, он даже не вызвал никакой демонстрации, ни одной протеста в тот момент, да, в декабре?
Более того, ведь этот самый съезд народных депутатов, как мы помним, России, поддержал, там 2-3 голоса было против. И, кстати говоря, нет, не Россия, а СССР, съезд народных депутатов СССР. Сейчас, минуточку. Или нет, ратифицировала Россия, да. Но
СФСР, да.
Да. Товарищ Зюганов голосовал, насколько я помню, за Беловежские соглашение. Среди тех трех, насколько я помню, человек, которые голосовали против, его не было. Так что да, это тогда прошло. Но видите, вообще ведь эта ситуация распада СССР окружена самыми нелепыми мифами. Дело-то в том, что, простите, я скажу вещь абсолютно банальную и понятную, но когда было подписано Беловежское соглашение, это было зафиксировано просто реальность. Потому что большинство республик уже вышло из состава СССР.
Спасибо, Яков Аркадьевич. А я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии историк, писатель, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Польше задержан бывший первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко, объявленный в международный розыск в связи с так называемым «игорным делом». Как сообщает российское агентство со ссылкой на польскую радиостанцию, Игнатенко был задержан сотрудниками спецслужб Польши в курортном городе Закопане на юге страны. Сирийские войска выведены из жилых кварталов города, где продолжаются массовые выступления противников президента Башара Асада. Об этом заявил на пресс-конференции в Каире генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби. В России за первый день Нового года при пожарах погибли 79 человек, 134 человека были спасены пожарными. Как сообщили в МЧС России, за сутки произошел 641 пожар, в основном в жилых домах. В Кабардино-Балкарии перевернулся туристический автобус. Один человек погиб, семеро ранены. Авария произошла сегодня в Черекском районе на автотрассе вблизи села Аушигер. Причины выясняются. Петербурге арт-группа «Война» сожгла полицейский автозак, выразив таким образом протест против появления политзаключенных в России. На границе Молдавии и самопровозглашенной Приднестровской республики прошла акция протеста местных жителей в связи с гибелью их односельчанина, застреленного одним из российских военнослужащих из миротворческого контингента. Протестная акция состоялась также возле российского посольства в Кишиневе, сообщают российские агентства. Иран в понедельник, в последний день крупных военно-морских учений в Персидском заливе, провел испытание двух ракет дальнего радиуса действия класса «Земля-Земля». Как сообщил заместитель командующего военно-морским флотом Ирана, учебные запуски прошли успешно. Услышали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях историк, писатель, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Мы сегодня подводим итоги минувшего 2011 года и говорим о том, что нас ожидает в 2012 году, году наступившем, а также многие другие темы. Яков Аркадьевич, вот у меня к вам такой вопрос. Скажите, сейчас идут споры, вы знаете, так как у оппозиции нет ни лидера конкретного, да, и неожиданно для многих людей как бы лидерами там стали, ну, если так можно выразить, лидерами в кавычках, известные деятели культуры, да, он тот же самый Борис Акунин, ну, и вообще, да, да? И вы знаете, да, сейчас, да, спор развернулся вот в каком направлении. Вот этот протест, как его назвать, политическим или эстетическим? Ведь посмотрите, во-первых, все обратили внимание, я когда был на митингах, тоже я был с самых первых чисел, как много молодежи. Молодежи, которая не помнит ни советских времен, да, ничего вот этого. И в этой связи другой вопрос к этому, да, вопрос, что на президентских выборах, как это парадоксально может выглядеть, если второй тур состоится, то россиянам придется выбирать между коммунистом и чекистом.
Да, действительно.
Чего дожила Россия, да?
Да. Ну, должен сказать, что Владимир Владимирович Путин уже все-таки не совсем чекист. У него уже большой другой опыт. Трудно определить, вот сейчас я так подумал, трудно определить его в нескольких словах в политическом отношении какая-то фигура, но я бы не сказал, что он, как когда-то, так сказать, говорили, выдвиженец этого самого чекистского сообщества. Хотя, естественно, он опирается на своих товарищей по бывшей профессии и так далее. Все несколько сложнее. Что мы...
По поводу эстетических протесты,
да, политические. Я понимаю, я просто думаю, что да. Вы знаете, протест, я думаю, по преимуществу нравственный.
Нравственный все-таки, да?
По-моему, нравственный. Потому что вот некоторая беспардонность, я бы сказал, и наплевательство на чувства людей, на самые элементарные понятия о порядочности было налицо. И ведь речь идет об этом. Главный лозунг все-таки честные выборы, честность. Об этом идет речь. О честности. Молодые люди, встроенные в сегодняшнюю жизнь, это же в основном все-таки не мальчишки, это люди там от 20 до 30, то есть работающие и в бизнесе, и, очевидно, и в промышленности, и в культуре, они прекрасно понимают степень, в общем, вот такого нравственного распада, который их окружает. И это их оскорбляет, к счастью, поскольку они, судя по тому, что они вышли протестовать против этого, они этим не заражены, им это противно. Эстетический момент тоже, очевидно, присутствует, да, поскольку сделано все было достаточно, так сказать, неуклюже, неэлегантно. Но главное, понимаете, никто же не собирается менять, как там в 17-м году, или как пытались в 905-м году, или как было в 91-м году, принципиально менять систему власти. Нет. Просто речь идет о том, что власть должна соблюдать собственные законы. Понимаете, это мне напоминает ситуацию 60-х, 70-х годов, когда диссиденты, которых там отправляли в сумасшедшие дома и в лагеря, они, собственно говоря, требовали только одного – соблюдайте собственные законы. И тогда можно будет жить, развиваться, улучшать, так сказать, систему и так далее. Нечто подобное происходит и сегодня. Можно предъявлять некоторые претензии там, к нашей Конституции, но, тем не менее, это нормальная совершенно цивилизованная Конституция. У нас есть, за довольно серьезным исключением, но, тем не менее, трезвые фундаментальные законы, и проблема в том, что они не соблюдаются, что суды не соблюдают законы, избирательные комиссии не соблюдают законы. Соблюдайте собственные законы. На улице сегодня выходят не революционеры, за каким-то небольшим исключением. Но основная масса людей – это совершенно мирные люди, которые требуют того, что им причитается естественным образом. А именно, чувство правовой защищенности – чтобы тебя, так сказать, не схватили, не посадили просто так, неизвестно за что, потому что твой бизнес кому-то понравился, чтобы твой, если ты голосуешь за Иванова, чтобы тебе не подсовывали Петрова, ну и так далее и тому подобное. То есть речь идет о самых элементарных вещах. В 91-м году все было бесконечно сложнее. Бесконечно, в конце 80-х, тогда нужна была коренная ломка системы, причем чреватая действительно и гражданской войной, и чем угодно. Сегодня этого нет. Сегодня это, конечно, затронуты очень важные интересы. Потому что вести себя честно – это значит не получать взяток, не получать откатов и так далее, и это, так сказать, несколько понижает уровень жизни. Но, в конце концов, что делать? И или так, или люди выходят на улицу.
Яков Аркадьевич, чисто по-человечески, еще на 6 лет президентства Владимира Путина, как вам вообще вот...
Я вообще считаю, что государственный деятель в принципе не должен... такие длительные сроки оставаться у власти, потому что это и на него самого, так сказать, дурно влияет. Но мы знаем один случай, это Рузвельт, это три полных срока.
Любимый пример Владимира Путина.
Да, срока. Но, во-первых, в какой ситуации это было? Во-вторых, его выбирали абсолютно честно, так сказать, и чисто. И он, очевидно, просидел бы на своем месте два срока, если бы не угроза войны и наступившая война. Это совершенно, совершенно особое дело. Но это уникальный, действительно уникальный случай. Если не ориентироваться на латиноамериканских диктаторов, которых тоже ведь выбирают, как мы знаем. Там выборы, там все что угодно, но что это за выборы, нам понятно. И они в большинстве своем довольно плохо кончали. Я думаю, что... По моим представлениям, Владимир Владимирович будет этот срок президентом, потому что для того, чтобы сместить или заставить уйти президента, коль скоро он будет избран, нужны очень серьезные катаклизмы, которых не хотелось бы. Другое дело, что нужен при этом другой парламент, который всерьез мог бы ограничивать исполнительную власть. Тогда, в конце концов, это, не должно привести к очень тяжелым последствиям. Но, в принципе, я повторяю, государственный деятель должен, отмерять себе разумный срок.
Я напомню нашим слушателям, вы слушаете программу «Время гостей». У нас сегодня в петербургской студии в гостях историк, писатель, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Яков Аркадьевич, и вот опять вопрос к вам как историку. Скажите, вот на самом деле, если сейчас наступил кризис, а это понятно, политический кризис однозначный совершенно в России, вообще можно говорить о какой-то цикличности происходящих в России этих политических кризисов? И вообще, что за роковая такая регулярность их повторений? Или, может, у меня слишком пессимистический взгляд на российскую историю. По-моему, там на нее как ни посмотришь, все равно пессимизм будет.
Да нет, вы знаете, я-то как раз смотрю на нее без такого крайнего пессимизма. И даже, как это говорится, с осторожным оптимизмом. Потому что движение, оно все-таки есть. И сравнить даже нынешнюю, малоприятную, на мой взгляд, ситуацию с тем, что было в советское время, все-таки невозможно. Это принципиально другая ситуация. Представьте себе, там в брежневские времена десятки тысяч людей вышли на улицу. Чем бы это кончилось? Ну вот, был один случай в 62-м году, да, Новочеркасск, когда новочеркасские рабочие вышли на демонстрацию, требуя, тогда резко подскочили цены там на мясо, на масло, требуя снижения цен или повышения зарплаты. Их расстреляли из танковых пулеметов. И все дела. А потом похватали еще десятки людей, как зачинщиков, и расстреляли их уже в судебном порядке. Понимаете? Так что все-таки движение есть. И движение, надо сказать, было все время. Вот если отсчитывать, скажем, там от Петровского времени, то все-таки там Екатерининское царствование или Александровское царствование по сравнению с царствованиями Петра или Анны Иоанны, это совершенно другое дело. А царствование при всей драматичности, кровавости и ужасе царствования Александра II – это мощный рывок вперед. И Россия могла бы идти вперед, если бы не два последующих царствования, когда, собственно, произошла, так сказать, мощная контрреформа великих реформ Александра II, и попытались вернуться фактически к петровским принципам такого жесткого самодержавия. А общество было уже другое. Понимаете, ведь ничто бесследно не проходит. И события конца 80-х, там, 90-х годов в общественном смысле, они тоже не прошли бесследно. Вот совсем другая молодежь. Да и люди среднего возраста тоже уже не те, что были в 70-х и даже в 60-х. Совершенно так же, как за царствование Александра II выросли поколения людей, которые не смирились с тем, что пытались сделать два следующих монарха. Понимаете, движение, безусловно, есть. Даже там, как говорила Анна Андреевна Ахматова о хрущевском и брежневском времени, главным образом о хрущевском, что это вегетарианские времена по сравнению с людоедскими временами сталинского периода. Так действительно, жить при Брежневе было гораздо безопаснее, естественно, чем при Сталине, когда никто не был ни от чего гарантирован. Когда по доносу соседа по квартире тебя могли схватить и отправить, так сказать, на 10 лет без права переписки, что означало, так сказать, конец. А в брежневское время, если человек тихо сидел и, так сказать, не высовывался, то, в общем, ничего ему и не грозило. Это принципиально разные вещи. Ну и вот о нынешних временах, я только что сказал, это огромный несмотря ни на что, это огромный рывок вперед по сравнению с советским периодом. И вот, видите, вот последние выборы. Да, фальсификации, понятно, там, карусели, вбросы, там, ля-ля-ля. И тем не менее, оказывается, что от позиции избирателей, тем не менее, очень многое зависит. Потому что правящая партия получила на много миллионов голосов меньше, несмотря ни на что, чем до этого. Значит, избиратель может влиять. Это, надо сказать, великий урок. Вот для тех, кто говорит, а, там, все равно, ничего, ходи, не ходи, голосуй, не голосуй, все равно, не важно, как голосуют, важно, как сосчитать. Нет, нет, возможность фальсификации ограничена. Есть, так сказать, уже вот тут выстроены, как говорил Евгений Григорьевич Ясин, тут по эху Москвы выстроены математические модели, по которым можно, так сказать, рассчитать возможности фальсификации.
Кривая Гаусса там, да.
Да, да. Так что нет, жизнь идет. Посмотрим, какой будет 2012 год. Вы знаете, вот, очевидно, все-таки Дмитрий Анатольевич Медведев вот эту свою неожиданную, в общем, совершенно программу, программу политических реформ предложил. Я не знаю, как он собирается за 3 месяца ее реализовать, или он считает, что он передаст, так сказать, эту программу Владимиру Владимировичу, и тот пойдет вслед за ним, не знаю. Посмотрим. Но это само по себе, вот говорит, а, это просто слова. Слова, произнесенные вслух на такую аудиторию, то есть на фактически на всю страну, произнесенные первым должностным лицом, как бы там, что бы ни говорили о его реальных возможностях, они никуда не деваются. Это само по себе чрезвычайно важный такой социально-психологический факт. И я не думаю, кстати говоря, что это непосредственный результат вот этих митингов, потому что обращение к этому самому к парламенту, они готовятся все-таки заранее, а не то, что он сел за ночь и все это сочинил. Ощущение неблагополучия, и опять-таки, что бы ни говорил Владимир Владимирович при встрече, там, разговорах с многомиллионной аудиторией и так далее, ощущение неблагополучия есть, и желание каким-то, в общем, мирным образом снять это ощущение неблагополучия тоже, безусловно, есть.
Ну, вы знаете, да, эксперты, которые анализируют так называемые эти политические реформы, предложенные Дмитрием Медведевым, они говорят, что они подразумевают огромное количество возможностей сведения на нет. То есть там есть возможность. И
да, естественно,
всё, как всегда,
естественно,
это всё в России
происходит. Вы знаете, и тем не менее... И тем не менее, даже если будет реализовано по-настоящему, а не в словах, там 1/4 того, что он говорит, это уже некое продвижение. Кроме того, это обещание, которое люди запоминают. И это то, что можно требовать в будущем. Как же? Президент, а теперь наш премьер-министр, очевидно, так оно и будет, сказал вот то-то и то-то, где?
Да,
так, конечно. Это не просто так все.
Яков Аркадьевич, ну, теперь у меня к вам, как писателю, вопросы. Давайте немножко, хоть в конце передачи, немножко поговорим о другом, о том, что для вас очень близко. Ну, во-первых, мне бы хотелось, чтобы вы подвели литературные итоги, если можно сказать, года 2011. Что у вас, вот скажем, что вы открыли для себя? Фамилии, книги?
Я мог бы действительно тут кое-что сказать, потому что я имею удовольствие быть там членом нескольких литературных жюри, и поэтому мне приходится читать время от времени довольно много. Но, вы знаете, я не буду в это углубляться, потому что это такое скользкое дело. Там одних назовешь, других не назовешь, там зачем огорчать людей. Но что касается открытия, я скажу вещь, может быть, и неожиданную. Вы знаете, наибольшее впечатление из прочитанного, а я, в общем, к сожалению, вот кроме того, что мне приходится читать, как бы, так сказать, по обязанности, я художественной литературы читаю сейчас довольно мало. Ну вот, или то, что мне по журналу надо прочитать, хотя в основном вот прозу читаю не я, а читает там Андрей Юрьевич Арьев, вот мой коллега и соредактор. Но, вы знаете, из того, что я читал, на меня очень сильное впечатление произвела последняя книга Дениса Александровича Гранина «Мой лейтенант», только что вышедшая. Это такая довольно сложно построенная книга. Ну, роман не роман, там роман-мемуар. В общем, в основном это война, и это его судьба. Это вот человек с высоты своего там 90 с лишним летнего возраста смотрит на себя, юного лейтенанта, который начинал воевать в ополчении, ужас первых недель и месяцев войны там и так далее, представление, вот этого, вот такое постоянное двоение, когда уже умудренный жизнью человек пытается понять этого мальчишку фактически. Ну, он был не сам, там ему было 20 с лишним лет, он уже был инженер, закончивший институт. Но, тем не менее, юный человек, юный достаточно лейтенант. И там очень важная последняя вот там треть книги – это человек, пришедший с войны. Потому что у нас как-то, в общем, этим не занимались, ведь в Европе огромная была литература, вот это...
«Три товарища» можно вспомнить хотя бы,
«Три товарища»,
да.
Потом...
«Каменгорей» тот же самый, да.
Абсолютно точно, потом была эта знаменитая книга, кто это, Хаксли, что ли, «Трое в новых костюмах», а наш... Юрий Трифонов на это ответил романом «Трое в серых шинелях» и получил сталинскую премию, значит. Вот. Но всерьез заниматься вот этим послевоенным стрессом, в общем, никто не занимался толком. А у Гранина, вот он попытался... на собственном своем, конечно, примере, хотя там этот герой обозначен, так сказать, буквой «Д», что произошло с человеком, вот, который уцелел в этом самом в ужасе войны, вернулся, жена, ребенок родился, работа. И тем не менее, как человека ломает, как он не может войти. Ну, вот мы знаем о последствиях, там, скажем, чеченских войн, афганской войны. Но Отечественная война как-то из этого выпадала. Отечественная война, все хорошо, все вернулись, все замечательно. У Гранина это очень сильно и очень точно написано. Вот, вы знаете, вот я даже был поражен, все-таки Дэн Санчо будет, по-моему, 93 года, 1 января исполняется, и эта книга написана только что, и поразительно, дай ему Бог здоровья, она написана хорошо, ясно, четко и очень, очень важный такой текст, я бы сказал.
Яков Аркадьевич, опять как к историку к вам. Вы постоянно занимаетесь историческими исследованиями, да? Можете подвести очень кратко, просто да. У нас осталось немножко, да. Результаты ваших исследований и чем собираетесь заняться в 2012-м?
Ох, вы знаете, последние вот уже 3 года я сочинял книгу о Алексее Петровиче Ермолове. причем, ну, это сразу возникает слово «Кавказ», естественно, но надо иметь в виду, что Ермолов-то на Кавказе был 10 лет, а прожил-то он 84 года, и на Кавказ он приехал 40-летним, и у него уже была, так сказать, большая и очень сложная и разнообразная жизнь до этого. Вот. Получилась огромная книга, которая выйти должна, как это вот не смешно, в двух издательствах, в одном в сокращенном виде, потому что это ЖЗЛ, и им такую грандиозную по объему книгу, как они считают, не поднять. Вот. Но они мне это заказывали, поэтому я должен им какой-то вариант представить, как честный человек. А в другом издательстве «Вита Нова» выйдет в двух томах уже полностью эта книга. Для меня это важная книга, потому что судьба Ермолова, вот я пытаюсь показать, что это некое такое зеркало судьбы империи вообще. Он был человеком необычайно любопытным, и в нем сконцентрировалась вся, так сказать, трагедийность вообще вот пути и судьбы Русской империи. Он вообще-то фигура достаточно трагическая. Вот. Вот этим я и занимаюсь и сейчас. А на будущий год, ну, попробую написать, может быть, заняться двумя другими совсем персонажами. Победоносцевым и Спиранским. Реформатор и консерватор.
Ретроград. Можно его так назвать?
Можно. Хотя тоже фигура очень непростая.
Да, интересная. Спасибо огромное, Яков Аркадьевич. Разрешите поздравить вас с наступившим Новым годом,
да,
пожелать вам.
Взаимно.
Взаимно. Поздравляем заодно наших слушателей тоже. Желаем, конечно, всего самого им наилучшего.
Конечно.
Да? Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях был писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Всего вам хорошего.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Бурзанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Ливана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».